У меня в Москве девушки залазят первыми. Просто есть женское тело, есть мужское тело. Они отличаются друг от друга тем, что женщине надо в аскезу входить медленнее. И если женщина потихоньку к воде привыкает, она потом легче еще пробу переносит, чем мужчина. То же самое и длительное движение тоже. Женщина, если привыкает, она потом ей легко. Неподвижное положение тела тоже, пост, то же самое. Женщина любую аскезу, ей медленно она входит, но потом она может всю жизнь этим заниматься и нормально будет себя чувствовать. У меня девчонки везде со мной залазят. Спокойно, и в Риге тоже залезли. Вернее, сначала они залезли, потом я.
Подогрели.
Да я не успел просто за ними. А все узнаете, я вам расскажу попозже, на третьей лекции. Сегодня мы разбираем причины стресса. Я пытаюсь вам сначала энергию любви вам рассказал, чтобы у вас ассоциации были, что тебя заставило предать мелодию любви. Вот это как жажду средь прачной крови, на измену забыть и любовь. Вот. И так далее. То есть мы сначала от стресса, я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя. Вот, сначала мы про любовь, да? Теперь энергия вечности, чувство страха, отчаяния. Вот, обида тоже. Следующий тип стресса, когда человек сильно обижен, он находится в отчаянии, да? Ну, то есть, три источника. Стресс, то есть стресс бьет по одному из трех вот этих состояний. Если психофизическое тело страдает, оно всегда при стрессе страдает. Что это значит? Человек сильно обижен, у человека может быть сильный страх, отчаяние внутри, гнев, протест, бессилие, повышенная утомляемость, начинаются болезни, страдает аппетит, страдает сон, не хватает чего? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Человеку чего не хватает? Энергии природы. Запомните, в это время вот все, что я перечислил, значит, нужно на природу.
А беспокойный женский ум тоже лечит природой.
Это нормальная вещь. Причем тут стресс? Женщина природа ума, подвижный ум очень подвижный по природе. Женщина по природе подвижный. Мужчина упрямый. Однонаправленный такой. В одну точку долбить, как бы не отступает. Вот, у мужчин такой, у женщины подвижный такой, чувствительный ум. Это природа просто. Причем тут стресс? Если вы хотите другой ум, ну, надо в мужском теле родиться, будет другой ум. Пока в женском вот такой чувствительный, подвижный, активный, цепкий. Хватает объекты, держит. Все. Женский ум сильно привязывается к родственникам, начинает их контролировать. За женский ум испытывает счастье от близких людей. Не от себя, не от своей жизни, а от жизни близких людей. И близким людям от этого хорошо или плохо? То есть он не контролирует, женщина, контролирует каждый шаг. Мама мне звонит: Олег, ты куда поехал? Я говорю, в Анталию. Ладно, счастливый тебе, да? Она сейчас смотрит лекцию, однозначно будет смотреть, что я там говорю. Любовь так у женщины проявляется, она любит, живет жизнью близких женщин. А мужчина испытывает счастье от достижений, от побед. От того, что ему надо куда-то себя отдавать, что-то преодолевать, побеждать. Тогда он чувствует себя хорошо, мужчина. Женщина от отношений с близкими, от счастья чувствует, когда близким хорошо, ей тоже хорошо. Так природа ума, так устроена, ничего не сделаешь. Женщина ум чувствительный, беспокойный по природе. Мужчина упертый, напряженный. Поэтому мужчины склонны к перенапряжению. Поэтому у них вредные привычки, что они пытаются снять напряжение. А женщине надо тревогу убрать из сердца. Беспокойство рождает тревожность. Поэтому женщины постоянно беспокоятся, тревожатся. И поэтому они кудахчут постоянно. Петух. Даешь стране угля. И все курицы замолкают сразу. Я раз это, в Казахстане после лекции я люблю цветы раздавать. Мандаринами кидаться, приносите мандарины, приносите цветы. Есть, да, будем раздавать. И там, там такая традиция в Казахстане, там конфетами кидаться хорошо, благоприятно. Они любят конфеты. Ну, кидают, когда кидают, это считается благоприятно. И как они ломанулись за конфетами. Я кидаю, они друг друга начали давить, там бежать за конфетами. И казах, мужчина такой. Стой! И все женщины такие, раз. Вот все до одной замерли. На секунду, потом опять. Ненадолго хватило мужской энергии. Так работает природа, ничего не сделаешь. И женская природа, есть мужская. Вот когда закончится лекция, и можно будет со мной чуть-чуть поговорить, как вы будете думать, где будут стоять женщины, где мужчины? Ну где будут женщины стоять? Они будут вокруг меня стоять, плотным кольцом. А где мужчины? Сзади. Другому быть не может. Так работает природа. Ничего не сделать. Ладно, движемся дальше. Итак, когда не хватает сил, слабость, утомляемость, раздражительность, отчаяние, обида, нарушен сон, нарушен аппетит, прибило психически плохо, воли нет, концентрации внимания, работоспособности нет. Чем лечимся? Природой. Запомнили?
Да.
Три вида силы побеждают стресс. Длительное движение, плюс свежий воздух, ветер. Вторая сила – это вода и неподвижное положение тела. И третья сила – это пост и солнце. Понятно? Когда у человека, он не может на работу устроиться, когда он не может найти себе близкого человека, когда не может отношения строить с близкими людьми, когда не может с детьми совладать, с сотрудниками на работе, с начальством. То есть стресс находится не внутри меня, не внутри меня находится, а между мною и тобою. Я не могу поступить в институт, не могу устроиться на работу, не могу найти себе близкого человека. То этот стресс лечится людьми. Запомнили? Социумом. Не можешь себе найти близкого человека? Стань социально активной. Всех, о всех заботься. Забудь о себе. Всех люби. И близкий человек появится, естественно, когда ты энергию вот эту вот, блокирующую твои силы, победишь с помощью служения другим, заботы о людях. Запомнили? И когда третий вариант стресса, когда человек чувствует, смысла жизни нет, он теряет смысл жизни, теряет жизненную нить, теряет понимание, весь мир пустой, вот женщина сказала, весь мир стал пустым. Это означает, что помощь может прийти только от молитвы. Больше ни природа тебе, ни люди, никто не поможет. Когда разрушен смысл жизни, человек должен погружаться в отношения со святостью, с Богом. Итак, запомнили, три я вам систематически даю, чтобы вы три варианта вот эти вот запомнили, потому что есть психофизическое тело, есть социальная энергия, социальная сила или психическое тело, есть духовное тело человека. Сейчас мы уже переходим поплотнее к строению человека. Ну, врачи лечат физическое тело, поэтому они используют таблетки, то есть химию. Они влияют на процессы взаимодействия нервных импульсов, гормоны, влияют на клетки, там, на пищеварение, там, вот на эти все функции организма. А выше этих функций стоит сила, которая их запускает. Я у физиолога, когда в мединституте учился, спросил, от чего сердце работает? Физиолог говорит, от того, что нервный импульс идет. Я говорю, хорошо, а нервный импульс откуда энергию берет? Он говорит, ну как, из движения анионов, катионов там по нервным тканям. А они откуда энергию берут? Он говорит, ты что, говорит, вообще что ли? Что ты до меня докопался? А я хотел понять источник энергии. Откуда энергия-то? Вот если меня спросят, вот откуда компьютер питается? Из розетки. А розетка откуда энергию берет? Из проводов. А провода откуда энергию берут? Ты что, совсем что ли? Да нет, я хочу понять, откуда энергия. А провода берут энергию от падающей воды. А падающая вода от чего берет энергию? От гравитации. А гравитация от чего энергию берет? А?
Сила природы, сила Бога.
Вот, молодцы, да. Вот, то есть я источник искал, а он на меня наехал. До сих пор не могу забыть. Так обидно стало. Я же хотел познать истину. Я начал копать. И оказалось, что есть такая энергия, называется прана. Или жизненная сила. Или энергия вечности. Это одно и то же. Эта энергия дает силу движения нервным импульсом. Прана. И она движется по психическому телу. Есть три энергии, которые меняют нашу жизнь. Энергия вечности дает движение всему организму. Крови, нервной системы, клетки в клетках. Все движения происходят за счет энергии вечности, праны. Дальше энергия знания, преобразование дает. Энергия знания, преобразование дает в организме. Химические реакции все. Вот это энергия огня. Энергия знания в огненную природу имеет. Все преобразования, процессы, все усвоения веществ, все это энергия знаний. Энергия счастья дает синтез. Когда у человека еще энергия счастья не туда идет, то у него слишком много синтеза.
Счастье все в меня.
Надо же отдавать, не только себе брать. Поэтому три энергии рулят всеми процессами у нас в организме. Поэтому физическое тело зависит от психического тела. У нас есть психическое тело. Когда человек уходит из жизни, отделяется психическое тело. Я могу это видеть. Я разок на мой день рождения... Мой друг один, он раком болел, весь уже как скелет обтянутый кожей, пришел его навестить. И в этот момент он ушел из жизни. И он так раз с открытыми глазами. Я увидел, как его психическое тело сворачивается сначала полностью вот в центр. Потом дальше отделяется от тела, выходит, потом разворачивается снаружи. Я это все видел. Потом он два раза пытался в тело назад вернуться. Ничего не получилось. Он себя осознал снаружи. Я начал за него молиться в этот момент. То есть психическое тело, это я и есть. То есть человек, когда уходит из тела, он себя по-другому чувствует или так же? Так же. Он тот же самый. Тела нет, а он тот же самый. Это как во сне, допустим, человек, когда спит, у него психическое тело частично отделяется. Он может где-то путешествовать в своем психическом теле. Прошлое летать, будущее, там везде. Психическое тело, а тут полностью отделяется уже.
Видения, они же тоже как раз...
Да, это уже без... когда человек самоубийством жизнь заканчивает, Бог его наказывает тем, что он не может в следующую жизнь пойти. И он в этой жизни остается столько, сколько должен жить еще здесь, в физическом теле. И он слоняется, портит всем жизнь. Его не видно. Ну, то есть, только когда человек между сном и бодрствованием просыпается, когда человек, он может видеть человека в психическом теле. Я Разукланова лекции читал, и нас поселили в квартире, в которой только что бабушка ушла из жизни несколько дней назад. Начали сдавать так резко. Вот, и я в квартиру заезжаю, чувствую, что-то не то. Я говорю, а с хозяевом звоню, говорю, а здесь это... Никто того нет. Они говорят, да у нас бабушка только недавно ушла из жизни. Я в эту же ночь, бабушку, фотографию, говорю, покажите бабушке. Показали фотографию. Я в эту же ночь лежу, глаза приоткрываю во сне прямо. И смотрю, идет бабушка в тонком теле, она еще никуда не делась, там шляется по квартире. Вот. Я, естественно, это неприятное такое, испугался, такое, начал хлопать. Она испугалась и, сквозь стену так и убежала. Ну, в психическом теле можно через стены пробегать даже. Вот так вот с бабушкой встретился, которая только что ушла из жизни.
Это 40 дней тогда, человек в психическом теле?
Не, это не так немножко. Несколько дней шляется. Потом... начинается перестройка тела, психического тела на следующую жизнь. Потому что на каждой планете своя структура психического тела. И когда перестройка начинается, то живое существо замирает вот так вот. И начинается перетрансформация. В это время оно постепенно погружается в беспамятство. И за счет любви родственников, вот эти 40 дней, за счет любви родственников, памяти, за счет энергии памяти питает. И поэтому надо не водку пить и плакать в это время, а наоборот, счастья желать, любить, молиться за человека. И тогда энергия счастья будет питать психическое тело. И человек будет формироваться, психическое тело новое, из энергии счастья, а не энергии страданий. Поэтому во многих культурах радуются после смерти, стараются не плакать, не печалиться, а наоборот, светлую память культивируют, вспоминают добрые слова, добрые дела вспоминают человека, говорят о его добрых поступках, чтобы питать вот его. И он, когда формируется полностью психическое тело, то дальше уже в следующую жизнь. Прощаю со всех вокзалов, поезда ходят в дальние края. Вот. Понятна система? И что такое стресс? Если человек для человека жил, а тот ушел из жизни, возникает пустота внутри, чувство, что я не знаю, что мне делать, как мне жить, я не могу без тебя. Я хочу быть с тобой. Это стресс означает, что цель жизни выбрана неправильно. Человек же должен жить для Бога. Я люблю Господа, а тебя люблю ради Него. Вот это правильно. Ради Господа любить человека, значит, какая любовь? Верная любовь. Богу нравится, когда мы изменяем, нет? Нет. Если я ради Бога люблю, значит, я буду верно любить, буду заботиться о тебе, буду тебе служить, буду... делать тебя счастливым, чтобы Богу нравилось, как я себя с тобой веду. Вот это правильная любовь. Это любовь служения, любовь верность, а не любовь вера, ожидание и желание себе. Итак, психическое тело имеет психические каналы, которые питают грубое тело. Они на санскрите называются шротасы. Это такие каналы психические, которые обволакивают каждый орган, каждый сосудик. И эти шротасы, они существуют раньше, чем появляется грубое тело. Вот маленький ребенок, когда яйцеклетка с сперматозоидом соединяются, то когда душа вместе с тонким телом, психическим телом попадает в яйцеклетку, то в этот момент сразу же все психическое тело начинает активно существовать. И вот эта вот яйцеклетка, она как формируется? Там в этом психическом теле есть каналы специальные, которые вдоль этих каналов формируются, растут клетки. Вот, допустим, нервная трубка формируется сразу в нескольких местах. Она, и это все потом соединяется, как по чертежу. Также сосуды закладываются в разных местах, потом соединяются. Вот так формируется грубое тело на основе шротосов, вот этого чертежа психического тела. Понимаете? Запомнили? Что есть шротосы, которые соединены с грубым телом. И есть второй вид психических каналов, который связывает нас с этим миром. И вообще это более тонкие и основные психические каналы. Они называются на санскрите нади. Ну, как Надя, только во множественном числе. Нади. Например, центральный канал, который связан с энергией вечности, вдоль позвоночника идет. Потому что позвоночник – дерево жизни. Он связывает нас с центральным каналом, самым главным каналом психическим в человеческом теле. Называется на санскрите этот канал сушумна. И этот психический канал, по нему течет энергия вечности. И когда человек хочет жить, он делает вдох. И во время этого вдоха у него воздух идет в легкие, это материальная энергия, да? А психическая энергия через чакры заходит. Есть 7 чакр психических, это преобразователи энергии. И психическая энергия тоже заходит в психическое тело и начинает двигаться по нади, по этим каналам психическим. И с правой и с левой стороны еще 2 основных канала. С левой стороны ида, нади, этот канал, который, по которому течет энергия любви. И он у женщин 3 раза сильнее, чем у мужчин, работает с левой стороны. А с правой стороны пингала, нади, канал, по которому идет энергия знания. И она у мужчин 3 раза сильнее, чем у женщин. И энергия любви, она соединена сильно с личной жизнью. А энергия знаний с деятельностью сильно соединена. Поэтому мужчинам легче в работе, а женщинам легче в личной жизни. И ценность у женщин больше в личной жизни, а у мужчин ценность в деятельности больше. Хотя и у женщин есть работа, и у мужчин есть личная жизнь, но энергетически разница колоссальна в этих энергиях у женщин и у мужчин. Поэтому если посмотреть, как любовь действует, не кто кого любит, а как действует любовь. Вот мужчина смотрит на женщину. А женщина что делает? Она смотрит, как на нее смотрит. Она принимает взгляд. Она принимает взгляд и смотрит, оценивает. Мое, не мое. То есть женщина источник энергии любви. Она оценит, она принимает взгляд. Она может отдавать любовь, не отдавать. Она или закрывает краник, или открывает. А мужчина... Он ищет любовь, а женщина, она дает, дающая. И то же самое в семье, допустим. Семья – это личная жизнь, да? Кто наполняет энергией квартиру? Женщина наполняет энергией квартиру. Шторки не флажками же и не пистолетиками, а цветочками. Кроватка цветочками, все мягко, нежные тона такие, обои цветочками, пистолетиков нигде нет. Вот, все цветочками, красиво все, да, женская энергия в доме. Женщина наполняет настроением всех родственников. Если, допустим, ну, у мужа плохое настроение, жена будет к нему подходить, говорит, что у тебя плохое настроение. Она будет подальше от него, наоборот, держаться. А если у жены плохое настроение, мужчина приходит, говорит, что такое, что с тобой? Она говорит, я тебя трогаю. У женщины плохое настроение, у мужа плохое настроение, у детей плохое настроение, у собачки плохое настроение, у тараканов тоже плохое настроение. Потому что она наполняет энергией всех. Женщина. Поэтому она так сильно расходует свое настроение. Поэтому женщине часто из дома хочется куда-нибудь убежать. К подружкам, на работу, на природу, на лекцию, посидеть, послушать, наполниться настроением. Вот мужчина из пищи что берет? Силу берет, поэтому он жрет. Ему надо много есть. А женщина что берет? Вкус берет, любовь. Она поэтому... Вот так женщина кушает. И не пробует. Мы когда с женой вместе садимся кушать, она сначала в мою тарелку смотрит. Потому что я все равно все сожру. А вкусненькое надо, чтоб ей было. А у женщины вкусненькое часто меняется. Она заранее не знает, что именно вкусненькое. И надо посмотреть сначала, попробовать. И она быстрее, как только увидит что-то вкусненькое, быстрее у меня все забирает, пока не сожрал. Знакомая ситуация? А?
Одинаково.
Одинаково везде, все одинаково. Везде все одинаково. Видите, энергия любви, энергия знаний, энергия силы. Знание – сила. Любовь – это счастье. Знание – сила, любовь – счастье. Энергия вечности у кого? Кто больше хочет жить? Мужчина или женщина?
Женщина.
Я знал. Все одинаково. Все хотят жить. Женщины говорят, да, женщины больше. Дольше живут, это другое дело уже. А хотят жить все одинаково. То есть энергия вечности не имеет полового признака. Когда душа в психическом теле хочет победы над судьбой, хочет во всем разобраться, что за фигня вообще, хочет преодолеть трудности, хочет, чтобы сила была, чтобы все классно было в жизни, чтобы победить судьбу. В каком теле рождается душа?
В
мужском. А если душа хочет счастья, любви, нежности, красоты, доброты, ласки, внимания, заботы, в каком теле рождается? Поэтому не то, что дурканули хромосомы, как бы, и получилось вот так вот. Понимаете, хромосомы, когда соединяются, они выстраиваются в соответствии с желанием души. Поэтому душа решает, в какое тело будет, женское или мужское, а не комбинация там какая-то случайная хромосом. Понимаете? Понятно или нет?
Да.
Замечательно.
Если женщина живет как мужчина, то достигает, она нарушает желание мужчины.
Нет, все немножко не так. Это вы копаете глубже уже. Просто есть два психических слоя у человека. Есть слой поведения, а есть слой характера. Слой характера внутренний, а слой поведения наружный. Два слоя у человека есть, наружный и внутренний. И у мужчины сильный слой поведения, очень сильный. А у женщины сильный слой характера. И когда женщина живет неправильно, она истощает свой слой поведения, и у нее остается только слой характера. И поэтому она становится сильной такой, категоричной, жесткой. А когда мужчина неправильно живет, у него слой поведения очень сильный, а слой характера мягкий такой, покладистый. Мужчины характер меняется, он покладистый. Поэтому нужно с помощью любви мужчине проникать внутрь, в слой характера. Надо всегда взаимодействовать с человеком, с его слабой частью психики. Ну, то есть у женщины слабый наружный слой, она поэтому очень мягкая, податливая в поведении, приспосабливается, перестраивается легко, но характер у ней непреклонный, твердый и сильный, несдвигаемый, фундаментальный. Вот, а у мужчины наоборот поведение несдвигаемое, сильное, фундаментальное, характер мягкий, подвижный. Вот. И женщина должна очень глубоко к мужчине относиться, сразу с помощью любви проникать глубже в него и взаимодействовать только с характером. А мужчина должен с женщиной взаимодействовать наоборот снаружи, только с поведением, не лезть в характер ей. Мужчина должен аккуратно с женщиной обращаться, не сильно как бы докапываться ей туда, не лезть. Вот, а женщина, наоборот, должна глубже с мужчиной. Ты мой хороший, там все. Вот когда, как определить, что я прав? В некоторых состояниях оголяется внутренний психический слой. Когда человек поел, когда человек ест, он оголяется. Вот, допустим, мужчина, когда ест, у него поведение уходит, остается характер. И он, когда ест, можно сесть рядом, его приобнять, его кормить с ложечки. Он такой ням-ням, становится такой хороший в это время. Можно его обнимать в это время, кормить, что хочешь с ним делать. Он становится такой хороший, послушный, классный. Когда женщина ест, она вообще хочет, чтобы вообще все отошли, чтобы она была одна. Она ест, и как бы, не дай бог, кто-то рядом будет вообще. Ей все мешают. Поэтому она сначала всех накормит, потом сама тихо ест, чтобы никто не трогал ее. У нее, когда оголяется характер, он становится... Когда человек ложится спать, мужчина ложится спать, можно сесть рядом, его погладить. Он такой хороший становится, добрый. Женщина, когда ложится спать... Ее лучше не трогать в это время. Она такая, коп. Так? Еще огласите весь список. Записываю. Хорошо. В детском возрасте. Девочка такая. Там. До 3 лет. Дерется там, мальчик тут. Вот. Знакомая ситуация? Мальчик такой. Девочка. Так? У нее бой-бой такой характер. Он такой. Мальчик. Вот. Теперь в возрасте. Женщины, бабки такие, особые формы жизни такие. Дедушка такой. Так? Дедушки, одуванчики, бабушки. Тигрята, да? Бабушки тигрята, дедушки одуванчики. Понятно? Поэтому... В соответствии с этим, и когда у женщины деградация идет, то она становится очень грубой, жесткой. Потому что деградация означает истощение слоя поведения. Когда у мужчины деградация идет, он становится мягким, таким податком, пьяницей такой. Понятно? Вот отсюда это возникает. И есть 3 стадии деградации. Первая стадия деградации – это когда у мужчины появляются мужские недостатки, у женщины – женские. Женские недостатки – это какие? Обидчивость, ранимость, суетливость, лень, естественные женские недостатки. Суетливость, беспокойство ума, мнительность, тревожность, естественные женские недостатки. У мужчины грубость, неряшливость, упертость, жесткость, категоричность, похотливость там, и так далее. Естественные мужские недостатки. Вторая стадия деградации, истощение наружного слоя уже начинается серьезное. На второй стадии деградации у женщины появляются мужские недостатки. Грубость, категоричность, жесткость, упертость. Мужчины женские недостатки. Обидчивость, лень, ранимость, суетливость. И третья стадия деградации, когда мужчина не может переносить женщин. И у него формируется однополое восприятие мира. Я недавно консультировал одного мужчину, у него блок энергии знания настолько жесткий, возник в самых глубинах психики, когда человек воспринимает мир. Глубина психики — это восприятие мира. У него возник блок статического напряжения или энергии знания, или сильная чувствительность возникла. И она пошла у него в личную жизнь в возрасте 15 лет. И когда у человека формируется половое желание, и у него из-за этой сильной чувствительности к женщинам появилась, ну, непереносимость, ему тяжело было даже смотреть на них. И у него половое желание же никуда не денешь. И оно начало формироваться в сторону мужского, может, по мужскому типу. Это гомосексуализм уже пошел. И он, когда это понял, он начал делать статические упражнения, начал в воде стоять, начал энергию знаний, блок пробивать у себя. И у него это все, у него же разворачивался этот блок. Я ему описал, как он разворачивал, не только на женщин, потом вообще на людей. Он и мужчин уже многих перестал переносить. И он уже начал консультацию, взял у меня, потому что уже не знает, что делать. Он не знает, куда дальше жить, потому что у него все, как бы уже мир сузился до нескольких человек. Вот, и он статические упражнения, вода. Когда у человека блок такой, то ему очень трудно не двигаться, трудно бывать с водой сопротивление. Он вообще воду боялся уже к этому времени. И я ему начал говорить, как ему надо. И он начал это делать, и все, пошло разворачиваться в обратную сторону. Сначала мужчины, нормально со всеми мужчинами. Потом женщины многие начали подходить. И постепенно, постепенно, постепенно все начало восстанавливаться. Вот вам и женщины как мужчины, мужчины как женщины. И все остальное. Закрепляем материал о разных стадиях деградации сознания. Чисто по-мужски.
Вопрос. А скажите, вот эти мужчины спиваются из-за того, что от мамы чрезмерную любовь получили, контроль получили?
Мое хорошее спивание – это когда энергия знания блокируется на очень глубоких слоях, формируется очень сильный блок, у человека чувство обиды на жизнь, и ему он заливает его спиртным. Понимаете, это болезнь психического тела, это стресс, хронический стресс, о котором мы с вами и говорим сегодня.
Лечится
статикой? Лечится водой, статическим упражнением, алкоголизм, да. А курение – это когда блок энергии вечности страдает, курит человек. Лечится длительным движением. Но я вам попозже расскажу конкретно методологию, и все поймете. А сегодня мы причины стресса изучаем и немножко изучаем психическое тело, как оно устроено. Итак, есть шротосы, психические каналы, которые питают тело. И если стресс – это же нарушение энергии психической в организме, тело тоже питается хуже, поэтому стресс рождает хронические заболевания. И когда хронические заболевания уже пошли, это уже опасный звоночек, что надо из стресса выходить, иначе можно приказать всем долго жить. Понимаете? Или, как говорят по-другому, дубу дал, да? Приказал всем долго жить и так далее. Есть разные такие очень поэтические выражения. Нади, психические каналы более глубокие, которые дают психическому телу энергии и вообще энергию забирают из природы и соединяются с людьми. Оказывается, нади — это психические каналы, которые связывают нас с другими людьми. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. То есть мы ниточками связаны друг с другом. Ниточка от одного человека к другому, как союз Аполлона, стыковка. И ниточки соединяются вот так вот. Родственные отношения, связи получаются, связаны люди. И люди не могут друг от друга уйти. Они не понимают, что их держит вместе Бог. Эти ниточки наполняет Господь. А человек думает: что ты меня держишь, я хочу уйти. Он говорит: я тебя не держу, иди. Нет, ты меня держишь, я не могу идти.
Приворожила.
Нет, это Бог держит людей. Нити вот эти Бог связывает людей.
И разрывает тоже?
Нет, люди разрывают. Бог никогда не разрывает. И люди потом за это будут отвечать. Однозначно.
То есть не разъединяет то, что я соединила.
Да, нельзя. Даже когда человек ушел из жизни, надо светлую память о нем оставить. Ты очищаешь просто эту ниточку и страничку переворачиваешь. Светлая память, когда. Ты уже ничего не ждешь от человека, просто благодаришь его за все. И ниточка очищается, и можно дальше жить уже.
Но чтобы были силы у человека, так простить, отпустить, опять-таки,
берем. Силы берем от природы.
От
добрых людей, от Бога, зависит от того, что истощается. Если у тебя одиночество, значит, от людей бери. Если у тебя сил нет жить, значит, от природы. А если у тебя вера потерялась вообще в любовь человеческую, значит, тогда молитва. Три источника энергии Бога, и надо выбирать тот источник, который тебе не хватает. Вот у вас энергии психофизической не хватает. Поэтому вам надо энергия природы. Я чуть подкашляю, потому что чуть-чуть подпростыл. Но мне это не мешает, не мешает бегать и в воде стоять. Вот. Итак, когда у человека страдает психофизическое тело, он берет энергию природы. А когда ниточки вот эти страдают, связи с людьми, тогда энергию от людей надо брать. Они наполняются от людей. Понятно? Мы с вами изучаем тонкое строение человека, чтобы понять, что такое стресс. У человека вот здесь, в центре, вот здесь, вот вокруг души, есть такой шарик. Энергетический шарик, который мы воспринимаем как сердце. Вот где сердце находится у вас? Вот, вот вы как по наитию к сердцу, вот где? Вот здесь вы показываете. Посередине. Мы показываем вот здесь, да, но на самом деле здесь. А почему мы здесь показываем? Потому что есть психическое сердце. Мы физическое тело не воспринимаем, мы психическое. Вот здесь, мы показываем, вот здесь. Легко на сердце, вот здесь. От песни веселой на сердце, вот здесь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Это вот здесь вот находится. Это вот и есть, это вот этот шарик психический, он имеет, как футбольный мячик, он имеет кожуру такую свою, и внутри наполнен энергией счастья, вот этой жидкостью энергии счастья. И в этой кожуре находятся все наши поступки и желания, которые мы только совершали в прошлых жизнях. Это и есть наша судьба, вот эта вот кожура этого шарика. А ощущение счастья и страданий находится внутри этого шарика.
Чакра? Да. Чакра? Чакра?
Нет, это, вот это называется мухабхага, то есть это зона судьбы. Там внутри душа находится. Вы не знаете ничего об этом, это тайное знание. Только в Анталии, только в сегодня вечер. Специально для вас. Итак, когда человек живет, то пространство и планеты, они тоже имеют характер, тоже все обладают психическим телом. Когда они выстраиваются определенным образом на небосводе, то определенное настроение входит в нашу жизнь, и вот этот вот футбольный мячик, он содержит маленькие-маленькие узелки судьбы. Все эти узелки судьбы плотно переплетают вот так все. И в зависимости от настроения, которое создается в пространстве, тот узелок судьбы вылетает в пространство нашей жизни или внутрь этого мячика, который соответствует настроению пространства Вселенной. И сила тоже влетания внутрь зависит от силы влияния этого пространства. Что же это за узелки судьбы такие? Вот человек, допустим, соврал, у него закладывается узелок судьбы. И так как он закладывается, он требует дальше вранья. У человека появляется желание врать, появляется понимание, зачем это надо, меняется философия, меняется, и у него формируется этот, или своровал человек, допустим, хочется воровать, появляется потребность это делать, и у человека формируется узелок судьбы. Когда он сформирован, после этого он ждет дальше своего часа, когда человека начнут обворовывать, и когда ему начнут все вокруг врать. Это может в следующей жизни произойти спокойно. То есть не сразу, не прямо сейчас это все происходит. Поэтому у нас есть судьба, то есть что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, мои дорогие друзья, живи себе нормальненько. Есть повод веселиться. Ведь может быть начальника. Душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом. Там, быть может, до министра дорастешь. Но если тут, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Вы знаете такую песню Высоцкого? Это песня о перевоплощении. В советское время спета была, мои дорогие друзья. Люди об этом ничего не знали. Высоцкий же песенку.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто... никто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораз. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повода веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем, задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.
Ведь от восторга прыгаю, обхожу искусы. Образованный был Высоцкий человек. Видите, какие песенки пели. Это законы перевоплощения. Это действительно все из древних писаний взято. Все эти слова, это так и есть. Что если человек туп как дерево, он деревом рождается. Если он, как мы говорим, допустим, человеку, ты на свинью становишься похож. Психическое тело называется телом желаний. И в зависимости от желаний трансформируется жизнь человека, само тело даже. Если человек... Ну, как свинья живет, он на свинью становится похож. Ты говоришь, и поэтому все виды животных, они олицетворяют какие-то желания. И в животное тело человек попадает в результате преобладающих желаний каких. Как говорит, ты на барана похож, как ты как бы, ну, тупой, как баран. Ты упрямый, как осел, говорят. Ты что, как конь скачешь? Живи нормально. Ты говорит, ленивый, как свинья. А? Кот, он расслабленный. И так далее. Но это другая тема беседы. Итак, мы говорим о психическом теле. Мы говорим о судьбе. Когда узелок судьбы проникает в психическое тело, вглубь, вернее, вот в этот шарик судьбы, то там есть разные степени проникновения. Вот теперь внимательно слушайте. Самая поверхность этого шарика – это наше сознание. Мы там себя понимаем. И если узелок судьбы с поверхностью соприкоснулся, он такой пошел, раз, внутрь, чик, и недалеко встал где-то у поверхности, то человек начинает чувствовать, что у него испортилось настроение, допустим, там плохое узелок судьбы, что все плохо. А на самом деле ничего плохого нет. Он смотрит, жизнь как была, так и есть, ничего не поменялось. Он просто так чувствует все, понимаете? Он драматизирует. Глубже середина вот этого шарика связана с подсознанием, она связана со здоровьем. И когда узелок судьбы проходит внутрь, ты ничего внешне не чувствуешь. Но внутри онкологию обнаружили. Не пойму, почему. Что-то выросло. Ну, то есть, шарик этот, узелок судьбы проник глубже и начало расти. Опухоль может расти или болезнь какая-то развиваться. Ты ничего не знаешь об этом. Только потом уже узнаешь. Когда в туалет не можешь сходить. Или еще что-то такое интересненькое возникло. Вот. И если еще глубже, то там, оттуда, вот вокруг души, вот это в узелке, в этом шарике судьбы, вокруг души там зона уже связанная с близкими родственниками, это самое близкое такое человеку, поэтому человек ради близких даже жизни готов отдать, не то что свое настроение. Оттуда ниточки идут, вот эти вот наши связи. И когда узелок судьбы глубоко идет, он может не только пробить до конца как бы всю нашу судьбу, а еще выходит в узелок в ниточку и пробивает ее. И ты все это не заметил, потому что сознание-то не коснулось, слишком быстро он ушел внутрь. В результате близкий человек вдруг начал к тебе плохо относиться, остыл, начал злиться на тебя, ненавидеть тебя, а ты как бы вообще рыжий-рыжий конопатый, убил дедушку лопатой, а дедушку не бил, а я дедушку любил. Ну то есть все вокруг начинают о тебе плохо думать или кто-то, а ты не понимаешь почему, что они от меня хотят, в чем дело. Так действует судьба. Разобрались теперь? Поняли, как это? И это все свое время. И сколько это узелок судьбы будет действовать, он не будет вечно действовать. Приходит время, когда ты исчерпываешь страданием или знанием, или аскезами. Есть 3-4 способа взаимодействовать с судьбой. Первый примитивный способ – это страдание. Человек страдает, сжигает узелок судьбы. Это самый такой неприятный способ побеждать судьбу. Второй способ – узелки судьбы сжигаются с помощью аскезы. Когда человек совершает аскезы на природе, то энергия природы, она проникает в этот вот шарик и омывает его чистотой. И ну, выдавливает этот узелок судьбы, не дает ему функционировать, вытаскивает его из тебя. Добрые дела, добрые отношения с людьми сжигают этот узелок судьбы. Когда человек промчался, он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Ну, то есть сжигает он добрые дела. Сердце горят у человека. И он таким образом добрыми делами побеждает судьбу. И самый сильный и спокойный, чистый, и глубокий метод победы над судьбой – это служение Богу, отношения с Богом. Узелки судьбы растворяются, не сгорают, не тлеют, а растворяются в энергии Бога и исчезают, как сахар в воде. Когда страдает человек, это как ну, тлеющий дым, такой дым, знаете, едкий дым, человек мучается. Когда огонь горит без дыма, такой яркий, как бенгальский огонь, да? Это добрые дела сгорают, сжигают. Аскезы просто выдавливают грех, не дают ему глубоко идти, а не назад его туда. Никуда не пущу. Все. Вот. А энергия Бога растворяет грех. От него ничего не остается. Да?
Я правильно понимаю? Эти узелки мы делаем, сделали в прошлой жизни.
Да, да.
Мы пожинаем в этой жизни.
Да.
А то, что мы делаем в этой жизни, то мы будем пожинать в следующей жизни.
Ну, не обязательно так, но бывает, узелки судьбы формируются быстро, и быстрая реакция происходит. Но все равно это растянуто во времени в какой-то степени. Не то, что это сразу прямо начал вырывать, и тут же тебя как... ну, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Романтик. Джентльмен удачи. Вот. Ну, как бы... Ну, какое-то расстояние есть, но бывают такие узелки судьбы, которые формируются жизнями, и потом жизнями отрабатываются. И поэтому человек рождается в той семье, вот это карма рода, судьба рода, что такое? Так человек рождается в той семье, где отрабатываются вот такой-то грех конкретный. И люди что думают? Говорят, это мои предки виноваты в том, что у меня сейчас такая фигня. Это психологи не разбираются в этом, начинают лапшу на уши вешать. Мы все виноваты сами только в своих грехах. Родители детям могут или облегчить жизнь, или не смог. Или не смогут облегчить. Или если смогли облегчить, это милость. Не смогли облегчить, это судьба. Понимаете? Все, что происходит в нашей жизни, все по судьбе. Но бывает милость. Милость — это когда кто-то помогает мне не страдать. Знание — это милость. Если вы наполните знанием, завтра пойдете бегать с нами. И будете преодолевать, смотреть, как побеждать судьбу, изучать это. Сначала может человек просто посмотреть или походить, посмотреть. А потом будете постепенно к этому приближаться, стремиться к такой правильной жизни. По обоих. Всегда по обоих. Люди встречаются вместе не зря. Самолет летит и начал падать. И один человек молится, молится, молится. И Бог перед ним появляется, говорит: слушай, перестань молиться. Говорит: я вас тут 3 года вместе собирал. А ты мне портишь как бы всю малину. Это анекдот просто. Шутка. Да?
Еще, Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот, например, если я, например, прошла у ссылки, пример такой, да, своего рода, то я могу в следующей жизни другой род дерева рода получить или тот же?
А мы всегда получаем другое дерево рода. Всегда, всегда, да? Всегда, да. Мы в одном и том же роде. Да, слава Богу, Олег Геннадьевич. Спасибо вам, хорошая новость. Да.
Олег Геннадьевич, хотел спросить по поводу аскез. Как каждая из них влияет на негативную карму? То есть они же по-разному, да? Динамика, неподвижное положение тела и пост.
Но они в целом одинаково влияют. Просто узелки судьбы, они под разными энергиями бывают. 3 энергии же у нас внутри есть. Энергия знания, она нагревает все, если она негативно действует. Энергия вечности, она сковывает. Вот там вот, когда энергия вечности плохо действует, все сковано внутри, плохо, такой зажатый человек. Длительное движение расковывает, расслабляет. Если жар в теле такой, отчаяние, жар, то человек неподвижное положение тела, он его легче становится. А если человек чувствует пессимизм, плохое настроение, то это побеждается постом. И сам пост, он что делает? Он, человек не кушает, и организм начинает метаться, он хочет энергию пищи, начинает питаться солнцем, потому что изначально пища — это солнце. И когда человек постится, постится, и раз, ему не хочется кушать, ему и так хорошо. И настроение сразу резко повышается. Это значит, что у него пошло солнечное питание внутреннее. И в это время он побеждает судьбу, у него преодолевается пессимизм с помощью солнца. Когда человек длительное движение совершает, какой-то он сначала идет, как мешок кое с чем такой, вот начнете ходить. Вот, а потом раз, и чувствует легко, стало идти хорошо, и можно долго идти. Значит, энергия ветра, вот эта энергия воздуха или праны начала двигаться в тебе хорошо, и она начинает выдавливать вот эту злую судьбу, которая тебя сковывает. А когда человек, допустим, в воде стоит ледяной, то у него выдавливается энергия несправедливости из него, энергия знания наполняет сердце. Ну, то есть аскезы убирают вот эти узелки, не дают им там закрепляться, вытаскивают их назад. Иди сюда, назад.
А вы говорили, да, неподвижное положение тела отодвигает или направляет какие-то изменения?
Они сейчас, еще раз, вот эти узелки судьбы, они как шлифуются вот этими аскезами. Они вот так, как наждачка, срывают, срывают, срывают. И выталкивают, не дают глубоко заходить, еще шлифуют. Добрые дела растворяют, а не растворяют, а сжигают. А молитва растворяет, легко становится. Бег он выдавливает, прочищает. Ну, то есть и бег, и неподвижное положение тела, и пост, они одинаково действуют, просто на разные виды энергии. Ну, допустим, если у тебя энергия отчаяния, то тебе бег не поможет. Поможет статика. А если у тебя чувство скованности, то статика не поможет, нужно движение. Если у тебя воля, волевой факт, ты не можешь рано утром встать, на лекцию не можешь заставить себя прийти, тогда нужно длительное движение.
Сколько по времени ежедневно нужно двигаться?
Это мы потом поговорим с вами, это уже зависит от...
Неподвижное тело, это означает...
Ну вот стоять вот так вот, неподвижно стоять.
Прямо в прямом смысле, только
движное тело. Прямо, да, в прямом смысле вот так, прямо стоять, в прямом смысле. Можно, есть такие аскезы, да, но не так, как вы сейчас сидите, это не аскезы же, а так. Олег Игнатьевич, а лежать неподвижно, лежать. Такие вопросы тоже встают мне. Аскезы, мы говорим об аскезе, когда человеку неудобно, тяжело. Нет, нет, не в холодное, это другое. Есть пассивное очищение, вода, воздух и солнце, это пассивное очищение человека. Это то, что нам дает здоровье, понимаете? Воздух, солнце и вода, они дают здоровье человеку. Вот эти три энергии, вечности, знания и счастья, идут от воздуха, ветра, от воздуха, солнца и воды. Запомнили? Ну, то есть, когда человек эти энергии любит, все солнце, воздух и воду, нам врачи говорят, солнце это вредно, нельзя на солнце, накрывай голову. А наоборот, приезжаю в Израиль, раскрываю голову. То есть я наоборот солнцем питаюсь, воздухом тоже, ветер, ты могуч, вот.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот витамин D, мне сказали, что об определенный момент организм получает витамин D, не, ну, как бы не каждый там.
Мои хорошие, вы путаете что? Вы путаете химическое строение с психическим. Витамины это уже следствие. Вот если человек получает энергию счастья, витамины вырабатываются, не получает, не вырабатываются. Я одного человека видел, к нему магнит, если прислонить, у него магнит будет возле тела держаться, потому что он весь напичкан железом. Он несколько лет таблетки железа пил, а в крови как бы гемоглобина больше не стало, потому что не хватает клеточного пищеварения, не хватает энергии солнца. То есть человек должен длительное движение совершать, чтобы включить вот эту энергию, которая всасывает в себя вещества. Понимаете? А мы неправильно это все воспринимаем.
А вот понятие служения Богу, это кроме молитвы, это еще какие-то действия
есть? Да, поговорим на последней лекции. А сейчас закрепляем по ветер, воздух и вода материал.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, старайся позабыть про докторов, отдай холодное, плевайся, если хочешь быть здоров.
Понятно, нет?
Понятно.
Причем здесь как это все работает? Когда человек соприкасается с воздухом, с солнцем и с водой, сначала возникает протест внутри, потому что организм всегда стремится к смерти. Но если включается жизнь, то начинается обострение, начинается лечение. Поэтому, когда солнце на тебя влияет, сначала что-то так не очень. Потом ты на солнце все больше и больше, оно тебя лучше лечит. Ты начинаешь чувствовать, что оно тебе помогает. То же самое движение. Сначала подвигался весь такой, потом все ноет. Потом постепенно больше и больше движения входишь. И движение больше сил вылечивает тебя, восстанавливает весь организм. Неподвижное положение тела тоже, вода также ледяная, действует тоже. Человек боится сначала, все тело сковывает, потом в воде расслабляет, хорошо, легко становится, потом как заново рождается, выходит из этой воды. Понимаете? То есть, когда сначала яд, потом нектар, это правильный образ жизни. А когда сначала обожрался нектар, а потом на следующий день яд, это неправильный образ жизни. Запомнили?
Да.
Также и в отношениях тоже. влюбились там медовый месяц, ля-ля, тру-ля-ля. Сначала нектар, потом что будет? Яд. А надо сначала встречаемся, общаемся, проясняем все. Сначала яд, а потом что будет? Нектар. Сначала бегаем, а потом чувствуем себя хорошо. Ладно. Итак, мои хорошие, мы с вами изучаем, что такое стресс. Стресс – это когда человек неправильно живет. Стресс может возникать от плохой судьбы, как вот война, допустим. Горюк у нас только приехал опять, он из Украины. Только приехал опять оттуда, съездил, оформил все дела, чтобы со мной потом ездить. Вот. А люди страдают, а кто-то не может выехать. Так действует судьба. Человек не может никуда деться, он находится там, страдает, мучается, испытывает трудности какие-то, стресс. Люди в стрессе, многие живут. Но те, кто слушает мои лекции, куча людей, которые слушают мои лекции, они нормально держатся там, и пробежки делают, и в воде сидят, и молитвенные тренинги за мир со мной проводят. Ну, то есть, сердце в доброте держит. Мы когда вот я в Израиле был, 3 раза проводили по вторникам ретрит за мир. От 3000 человек и больше участвовало онлайн, а до 20000 человек слушало и молилось тоже вместе. И все были из Украины, из России, из Америки, из Китая, из Казахстана, из Европы. И все вместе, все любят друг друга, как бы между нами нет проблем. Когда люди находятся в благости, когда их сердца добрые, они друг друга любят, все нормально. Там у них там какая-то война, а у нас любовь, все нормально. Это другое восприятие мира. Вот я из России с еврейскими кровями, а Игорек из Украины, и мы друг, у нас любовь, нет проблем, понимаете? Вот он, пока я не поел, он тоже не ел, ждал, когда я приеду, чтобы вместе поесть. Мог бы пораньше поесть, не стал, ждал, любовь, да. Поэтому это все. Вот это все вот эти конфликты между людьми, это ну, внешнее все. Внутреннее может быть совсем иначе, если мы правильно настроены. Все может быть иначе совсем. Поэтому стресс – это когда судьба плохая приходит, может быть стресс. Когда у человека неправильно выбрана цель жизни, высшая цель жизни, мы об этом говорили. Если не Бог, как бы высшая цель жизни, то обязательно человек попадает в стресс. Стресс может произойти в результате того, что человек серьезный какой-то поступок совершает неправильно, и тут же попадает в стресс. Такое тоже может. Есть заповеди Моисея, Христа и так далее. На всех священных писаниях есть заповеди. Ну, куда есть красная линия, за которую нельзя заходить. Когда человек заходит, он сразу попадает в зону деградации и сам себе помочь уже не может. Судьба только может его, если он не вернется назад, судьба его будет калечить дальше. Это все не сразу происходит. То есть, если человек изменяет, убивает, если человек грабит, ну, порочит кого-то и так далее. То есть, Моисей заповеди зачем принес? Говорит, вот это делать не надо, все остальное прощается, это наказывается, это уже не прощается. Изменил жене. Уже другая будет жизнь у тебя. Ты не можешь жить как раньше уже. Все. Ограбил кого-то, не сможешь жить как раньше. У тебя другая уже жизнь. До и после. Все. Пока не вернешься назад, не раскаешься, или пока, значит, будет судьба тебя калечить дальше. Тоже потом приходит человек к стрессу в результате того, что он неправильный путь в жизни выбрал. Как в сказке говорится, первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Это вот заповеди нарушения. Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, в скобках, жену. Что это за дорога? Это дорога, когда человек внутренние ценности ставит ниже внешних. Он начинает внешним ценностям уделять очень много времени, а внутренним мало. И в результате у него постоянно работа, 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 ипотека, нет времени, нет времени. И потом семья разрушается, жена туда, дети сюда, здоровья нет. И все, и человек попадает в стресс, он плохо себя чувствует, сил нет, все. И третьей дорогой пойдешь, себя найдешь. Сказка, да, русская? Вот эти три пути есть в жизни. Надо выбрать правильный путь тоже. Есть путь деградации, когда человек нарушает заповеди. Есть путь страсти или путь, когда человек внешнее счастье ставит выше внутреннего и гонится за славой, деньгами и властью. Три силы есть, разрушающие человеческую жизнь. Они дают также счастье, если за ними не гнаться. Вот когда само собой что-то приходит, нормально. Когда человек начал гнаться за ними, тогда они начинают разрушать жизнь. Деньги. Власть и слава. Да?
Олег Геннадьевич, а ваше видение, вот это цифровые деньги идут, народ... как это
перенесет? Мои хорошие, все началось с того, что начали умирать пчелы. Потом дальше всех начали чипировать, понимаете? Потом это чипирование, все это происходит из-за властителей мира, понимаете? Вот, то есть пчелы подсказали, что всех скоро зачипируют, и потом это все превратилось в цифровые деньги. А в целом это называется все шизофрения.
Это однозначно, это понятно. Я просто...
Мои хорошие, еще раз послушайте меня, есть три типа веры. Некоторые не поняли мои шутки. Есть три типа веры. Есть вера в невежестве, когда человек думает, что этим миром управляет зло, а не Бог. И он начинает, у него мнительность развивается, такого человека. Он начинает все соединять. А вдруг там чип ведут, и мы будем все зачипированы. Мы будем, нас будут всех контролировать. Так вас и так всех контролируют. Вон по мобильному телефону любого человека можно за 5 минут найти. Зачем чипировать-то? И так люди все на ладошке. Мои хорошие, хочу вам открыть один секрет. Вот здесь душа находится, а за душой находится Господь в сердце каждого человека. И Он как в телевизоре смотрит всю вашу жизнь. Зачем вас чипировать? И так все видно и понятно. Все поступки человека фиксируются, а потом суд Божий приходит. Понимаете, что чипируют? Как бы, если надо тебя найти, так найдут. Господь все видит. Все. Так вот, есть вера в невежестве. Человек, когда в мнительности находится, вера в невежестве создает стресс. Человек постоянно боится, он в страхе живет. Он постоянно ловит вот эту всю информацию. О том, что пчелы вымрут. Вот, о том, что правители денег, цифровые деньги, чипы. Там и так далее. Все это из одной оперы. И они потом это все соединяют каким-то образом в своих головах. Вот. Это вялотекущая шизофрения. Или вера в невежестве. Понимаете? Когда у человека вера в невежестве, он верит, что зло сильнее добра. Есть вера в невежестве, есть вера в страсти. Это когда человек верит в деньги. Верит в славу, верит в власть. Есть вера в благости, это вера в Бога. Только вера в благости дает человеку настоящее счастье. Вера в страсти сковывает человека, лишает его свободного времени, лишает сил, лишает здоровья, лишает всего. Человек верит в деньги, во власть, значит, он лишится времени, лишится здоровья, лишится семьи, всего лишится. Вера в невежестве вызывает деградацию. Человек мнительным становится. Он постоянно о чем-то плохом думает. Понимаете? То есть он считает, что все плохо. Все, Олег Геннадьевич, все плохо. Все.
словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на перью похож. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
А сейчас интернет.
И поют друг другу шепотом ли в крик ли. Слух дурной всегда звучит в устах кликуш. А к хорошим слухам люди не привыкли. Говорят, что это выдумки и чушь.
Понятно, нет? Все, хватит чушь всякую слушать по интернету, смотреть. Желайте всем счастья, радуйтесь жизни. Молитва – это память. И молитва начинается с благодарности. Вот что такое недовольство Богом? Недовольство Богом – это то, что нас привело в этот мир. Есть духовная реальность, где большинство душ живет. А есть материальная реальность. Это зона, где люди испытывают неправильное отношение с Богом. У них нет благодарности, у них нет знания. Они не понимают, что то, что мы получили, это все мы заслужили. И для того, чтобы благодарность вырабатывать, для этого существует молитва. Самая простая молитва – это когда человек благодарит Бога за то хорошее, что он имеет. Мы за хорошее быстро забываем. Вот, допустим, здесь в Анталии много солнца, очень хороший климат. Вы об этом помните? Нет. Все забыли.
Помним.
Хорошо, молодцы. Ну, то есть надо помнить все хорошее, благодарить Бога за солнце, благодарить Бога за лекцию, благодарить за добрых людей, за все хорошее, что Бог дал, надо благодарить. Это называется молитва. Когда человек вспоминает хорошее, у него плохое вытесняется само. Когда человек вспоминает хорошее, то память вот об этом хорошем наполняет сердце, ты соединяешься с источниками счастья, солнцем, водой, людьми добрыми, со всем хорошим соединяешься, и у тебя плохое начинает сгорать, уходить из жизни, растворяться в энергии Бога. Это через благодарность идет. Благодарность – это аскеза. Когда приходит злая судьба, она заставляет думать о себе. Вот как определить, что у тебя тяжелый период в жизни начался? Человек не может отвлечься от себя, постоянно думает о себе, даже спит, думает о себе. Поднимет руку, кто вот постоянно думает, не может оторваться. Постоянно. Это плохая судьба, значит, пришла. Все, тяжелый период. А что такое молитва? Молитва – это когда человек отрывается от памяти о себе. Он, как мы думаем о себе? С таким оскоминой такой, со скорбью. Почему так? Что же такое? Когда же это кончится? И человек постоянно под контролем судьбы находится через память. Судьба контролирует через память нас. Но когда человек берет свою память и силой своей, силой воли, разума направляет на то, чтобы спасибо Господи за то, спасибо за то. Поэтому самые основные молитвы – это Аллилуйя, Альхамдулилля. Альхамдулилля – значит Богу хвала. У мусульман Аллилуйя означает Богу хвала у христиан. Это основные молитвы. И когда человек повторяет Аллилуйя, то есть он выходит из-под влияния злой судьбы. Он это делает с помощью благодарности. Понимаете, вот это правильное, то, что надо делать. И мы как бы тренируем благодарность на наших лекциях. конце лекции мы так делаем, то есть я включаю какую-то музыку, вот мы здесь в Турции, придется включать мусульманскую, чтобы здесь мусульманская культура. Будем повторять «Я желаю всем счастья». А вообще повторять, ну, дома можно повторять «Аллилуйя» или «Альхамдулилля», если вы мусульмане. А настроение вот такое во время молитвы. Настроение благодарности. Благодарность, прощение.
За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя! Аллилуйя!
Благодарность, спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Спасибо. Также прощение, если страдания пришли, война пришла, надо прощение, прости, Господь, за все, что происходит, прости нас, человек, людей, прощение и благодарность. Теперь учимся любить культуру. Вы здесь постоянно большинство живете, да? Знаете, что здесь есть настройка общества, настройка общества. Эту настройку надо почувствовать, и тогда будет успех здесь в жизни. Потому что есть цементирующая сила, которая объединяет всех людей в Турции. Эта цементирующая сила – это мусульманство, это вот эта вот культура любви к Богу вот определенного вида. Один раз в Алма-Ате ко мне человек один подошел и говорит, я что-то здесь не могу никак, ну, в социум войти, себя найти как-то в жизни не могу. Я говорю, а вы мусульманскую культуру любите? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, ну вот и вы здесь чужой просто, вы не сможете в социум войти, потому что вы не понимаете глубины этой культуры. И как это можно понять? Глубину любой культуры можно понять через звук. Все начинается со звука. Звук соединен с самыми глубинами человеческого существования. Я завтра об этом тоже с вами поговорю. Спасибо вам большое. Желаю вам всем счастья, мира, любви, здоровья, самого светлого в вашей жизни.